Добрый день, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем серию бесед под общим названием «Мудрое решение». Это серия бесед по книге «Притч». И в прошлый раз мы слушали проповедь пастора Константина. Мы говорили о том, что, подходя с мудростью, мы меняем свою собственную историю. Это происходит тогда, когда мы освобождаемся от тирании сиюминутного, когда мы ограждаем себя смирением и когда мы осторожно обращаемся со словами. И сегодня мы будем говорить о том, как, подходя с мудростью, мы можем управлять своими словами. Практически в любой культуре есть пословицы, слова и выражения, так или иначе связанные с тем, что умение управлять своим словом является умением очень важным. И русская речевая культура не является исключением. Я думаю, все мы знаем пословицы про слово «не воробей», про то, что у трезвого на уме, и про то, что язык мой – это враг мой. Позвольте задать вам вопрос. В чем вам сложнее всего следить за своей речью? И давайте договоримся сразу, что какие-то остросюжетные, неадекватные ситуации мы не рассматриваем. В чем вам сложнее всего следить за своей речью? И это, опять же, это не просто несдержанность на какие-то неадекватные ситуации. У Чехова есть рассказ «Княгиня», где говорится о том, как умный доктор с университетским образованием, дворянин по происхождению, вынужден извиняться перед вот как раз молодой, не очень умной и очень богатой княгиней за свои слова. Он не сказал ей ничего особенно грубо, он подверг критике, в принципе, критике справедливой, хотя и достаточно многословной, многое из того, что она делала. Она не поняла суть его претензий, и никому от этого, от его речи лучше не стало. И в конце книги он вынужден извиниться перед ней, и он говорит: «Простите меня, княгиня. Я поддался злому чувству и забылся. Это нехорошо. Нехорошее мстительное чувство овладело мной. И я наговорил вам лишнего. Я наговорил вам глупостей. Одним словом, прошу прощения». Мы сегодня будем говорить о том, как не наговорить лишнего. Мы сегодня будем говорить о том, как не наговорить глупостей. Мы будем смотреть на то, как, подходя к нашим словам с мудростью, мы можем этого избежать. И мы будем говорить об основах христианского общения в базисе своем, имеющей мудрость, даруемую Господом. И мы будем использовать следующие стихи из притч. Давайте в почтении к Богу и к Слову Его встанем и прочитаем эти стихи вместе. «Кто скрывает ненависть, у того уста лживы. А кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий свои уста разумен». Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господи, за ту мудрость, которая содержится в нем. И молим Тебя, Господи, дай нам своим Духом Святым ощутить ее и понять. И, поняв, Господи, применять в наших словах, в наших речах, себе во благо, другим людям во благо и в Твою славу. В святое имя Иисуса Христа мы молимся Тебе об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Обратите, пожалуйста, внимание на эти стихи. Они построены по принципу парности, представляющие собой известный творческий тандем причины и следствия. Вот смотрите, тут четыре пары. Ненависть – ложь, клевета – глупость, многословие – грех и сдержанность разум. Первые три имеют, безусловно, негативное наполнение. Последний, четвертый, светел и позитивен. И во всех четырех проявляется главный принцип диалектики, открытый еще Гегелем: «От осинки не растут апельсинки». Добро может быть порождено только добром, зло может быть порождено только злом. Ненависть не способствует любви, ненависть порождает только вражду. Зло порождает только зло. Вспомним шекспировское: «Кто начал злом, для верности итога вновь призывает зло в подмогу». Первые три пары – ненависть – ложь, клевета – глупость и многословие – грех – обладают отрицательным зарядом. Причем это та ситуация, когда минус на минус не дает плюс, а дает минус. Ненависть порождает ложь, клевета порождает глупость, многословие порождает грех. И последняя пара положительная. Мудрость нам дает сдержанность в наших словах и помогает избежать греха. Мудрое общение, мудрое обращение с нашими словами позволяет нам мудро общаться с другими людьми, им и себе во благо, во благо и во славу Божью. И обратите, пожалуйста, внимание, что в каждой из этих пар, за исключением последней, есть определенная асинхронизация, что порождает такую определенную интригу. Почему у человека, преисполненного ненавистью, уста полны не ненавистью, но ложью? Почему бы не написать: «Ну, кто ненавистник, тот плохой, тот ненавидит, и его уста говорят злое». Или же, смотрите, кто разглашает клевету, тот не клеветник. Почему бы не написать: «Разглашающий клевету поступает плохо, он грешит, и так делать не надо». Нет, здесь говорится, что разглашающий клевету глуп. И почему многословие? Почему многословие приводит к греху? Да, болтливость – это не самая приятная человеческая черта. Но почему многословие ведет к греху? Почему не написать нечто вроде: «При многословной проповеди половина аудитории засыпает даже в Московской библейской церкви»? Нет же, автор этих стихов говорит: «При многословии не миновать греха». Почему так? Давайте разберемся. Ну, давайте начнем с того, что притчи – это не дневник начинающего психоаналитика. Это не просто набор фраз, набор нравоучений на уровне «что такое хорошо, что такое плохо». Их автором был царь Соломон, один из умнейших и, наверное, самый умный из когда-либо живших людей, автор «Песни песней» и автор «Экклезиаста». Ему ли опускаться до примитива типа «кто ненавидит, тот злой, а кто клеветник, плохой»? Это притчи. Притчи гораздо выше любых пословиц, а они глубже любых философских трактатов, и они шире любых афоризмов. Это особое изложение истин особой глубины, имеющий в своей основе мудрость Божью. В этом замысел книги «Притч». И у нашего отрывка есть замысел. Он в том, что при мудром обращении со словом мы можем избежать греха. Подходя с мудростью, мы управляем словами. Мудрость помогает нам проникнуться важностью слов, признать их силу, приучить к себя к правильным словам, к правильным темам, к правильным собеседникам и понять, что самим, без Божьей помощи, мы не можем изменить свое сердце. Итак, возвращаемся к нашему отрывку, возвращаемся к первой нашей диалектической паре. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, кто преисполнен ненавистью, тот лжет. Обратите, пожалуйста, внимание, что неприязнь к другому человеку крайне редко ведет себя как двигатель внутреннего сгорания. В общем-то, все выходит наружу. Ненависть очень редко остается невыраженной. Ну, в лучшем случае, это приобретает форму лицемерия. Иногда ненависть к другому человеку приобретает формы чисто физиологические. Помните, вот как в известном фильме: «Такую неприязнь испытываю к потерпевшему, что кушать не могу». Я знаю реальный случай, когда неприязнь одного человека к другому реально лишила того, кто вот эту неприязнь, эту ненависть чувствовал, сна, причем на несколько дней. Хотя мы должны признать, что вот такая физиология потери аппетита или сна из-за неприязни к другому человеку, из-за ненависти, это все-таки прецеденты достаточно редкие. Чаще всего ненависть себя проявляет в речах, в словах, ибо от избытка сердца, говорят уста. Увы, ненависть сейчас очень популярны. И обратите внимание, что люди сейчас ненавидят друг друга не индивидуально, не в розницу, а даже вот не за какую-то лично нанесенную обиду, даже не за занятое место на парковке. Ненависть принимает обширный оптовый характер, когда люди относятся с неприязнью к другим людям из-за их взглядов, из-за их места проживания, из-за того, что они другие. Помните вот анекдот про Штирлица, когда Мюллер говорит Штирлицу: «Послушайте, Штирлиц, а вы ведь антисемит». «Ну что вы, Мюллер, я интернационалист». «Но вы же евреев не любите». «Нет, я всех не люблю». Как это стало напоминать действительность? Ненависть стала очень популярной. И чтобы оправдать эту ненависть, поселившуюся в их сердцах, люди лгут. Лгут себе, лгут другим, лгут о себе, лгут о других. И ложь становится питательной, главной пищей для ума и сердца. Ложь помогает оправдывать грех. Ненависть порождает ложь, ложь помогает питать ненависть. Круг замыкается. У Станислава Ежелеца есть, как всегда, очень остроумная и немножко, как всегда, печальная фраза. Он сказал следующее: «Если из истории убрать всю ложь, то это не значит, что там останется одна правда. В результате вообще может ничего не остаться. Возьмите многие новостные каналы, возьмите многие интернет-сайты. Если оттуда убрать ненависть и ложь, там останется только прогноз погоды, и то весьма неточный». Ложь и ненависть несовместимы с христианским званием. Помните, что говорил апостол Иоанн: «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Не блуждайте в темноте. Ложь и ненависть несовместимы с христианским званием. Не давайте темноте ослепить вашу жизнь. Дайте Христу быть светильником для ваших ног. Дайте Христу освещать вашу жизнь. Не читайте, не смотрите ничего, где пропагандируется ложь и ненависть. И не лгите себе. Это не от Бога. Будьте мудры. Не питайтесь ложью. Напитайтесь Словом Божьим и исполняйтесь Святым Духом. И помните о том, сколь важны наши слова. Помните о том, как важно все то, что мы говорим. Слова важны, потому что Словом Бог, Он общался внутри Троицы, Словом Бог сотворил этот мир, Словом Бог пришел в этот мир. Он поддерживает этот мир своим Словом, и Словом Бог спасает нас в этом мире. Возможно, поэтому лишь теме мудрости посвящено больше притч, чем теме слов и языка. Вернемся к нашему отрывку и обратим внимание на интересное сочетание. Кто разглашает клевету, тот глуп. Как все мы хорошо знаем, статья Уголовного кодекса 128 прим, я проверял, такой документ существует, говорит, что под клеветой следует понимать заведомо ложные сведения, имеющие порочащий характер и распространяемые с заведомо зловредным умыслом. Вопрос. Понятно, клевета – это ложь, это проявление ненависти, это распространение порочащей информации, и того – это плохо. И понятно, что распространяющий клевету, поступает греховно. Но почему он при этом глуп? Давайте попробуем посмотреть, почему клеветник, человек, распространяющий клевету, глуп. Ну, во-первых, человек, который распространяет заведомо ложную информацию и знает об этом, и знает, что за это его могут наказать, и знает о том, что он может распрощаться с достаточно важным активом, таким как репутация, это человек не выдающегося ума. Распространение клеветы – это глупость. Что вообще следует понимать под глупостью? Вот в ходе наших бесед о мудрости мы дали ее определение. Мудрость не эквивалентна уму и не определяется объемом знаний. Я вспоминаю, что лучший ученик в моем классе был очень глупым человеком. Я также вспоминаю, что у нас в институте вот на всем потоке было несколько краснодипломников, и один из них был весьма глупым человеком, хотя учился блистательно. Академик Борис Раушенбах, соратник Королева, верующий человек, кстати, сказал примерно следующее. «Среди академиков и профессоров процент глупых людей примерно такой же, как среди дворников». Мудрость – это не быстродействие мозга, и это не объем накопленных знаний. Мудрость – это категория поведенческая, мудрость – это категория нравственная. Не случайно апостол Иаков говорит: «Мудр ли кто? Докажи это не логарифмированием по контуру, но добрым поведением». И поэтому мудрость можно определить как дарованное Богом умение отличать плохое от хорошего, доброе от злого и поступать соответственно. Стало быть, доказательство от противного. Глупость – это не низкий объем знаний и не минимум прочитанного. Это также категория нравственная. Глупость – это выбор. Это неправильный сознательный выбор в пользу зла. Это выбор в пользу плохого. Это выбор в пользу греха. И, соответственно, Писание, всегда осуждающее грех, обратите внимание, сколь негативно относится к глупости. И это только из книги «Притч». Вот несколько стихов. «Глупость извращает путь человека, глупые смеются над грехом. И лучше встретить медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью». И распространение клеветы. Осознанный выбор в пользу греха признается глупостью не только из-за того, что могут быть последствия – уголовные или репутационные, но это глупо потому, что выбор в пользу греха – всегда выбор глупый. Подумайте над любопытным парадоксом. Умного греха не бывает. Грех – всегда глупость. Я не так давно прочитал на просторах интернета комментарий, который сделал человек, судя по всему, человек неверующий. Комментарий он сделал, прочитав книгу «Бытия». И он написал примерно следующее. «Я плохо понимаю идею первородного греха, но по моему скромному суждению поступок Адама и Евы – это элементарная глупость. Довериться какому-то змею, имея общение с Богом и наслаждаясь Его милостями и могуществом. Это был глупый выбор. Выбор в пользу греха – это всегда выбор неразумный. И клеветник, человек, сознательно распространяющий ложь, поступает глупо. И разглашающий клевету глуп не только по содержанию, но и по форме. В какой форме распространяется клевета? Путем говорения лишнего, путем ненужного многословия. Глупость всегда говорлива и многословна. Голос глупого, мы читаем это в Экклезиасте, голос глупого познается при множестве слов. И, казалось бы, вот здесь можно поставить точку. То есть автор нашего отрывка, опять же, он же автор «Экклезиаста», мог написать, ну, смотрите, вот клевета греховна, глупа, и, соответственно, многословие, которое сопровождает клевету, это также проявление невыдающегося ума, это проявление глупости. Но происходит очень любопытная вещь. Вот ощущение, что уже достаточно сильно затянутый винт, автор прокручивает еще на полоборота и говорит, многословие ведет к греху. Почему? Обратите внимание, что это не конструкция формата «highly likely». Это не означает, что при многословии, ну да, иногда можно и согрешить. Нет, это констатация, это утверждение. Говорливость ведет к греху. Почему? Ну, первый очевидный ответ, потому что, так сказано в Писании, для нас это уже достаточно для того, чтобы с этим согласиться. Во-вторых, многословный человек, человек болтливый, всегда грешит против своего слушателя. Уже упомянутый Чехов писал: «Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит, 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 и неизвестно, когда он уйдет. Наслаждаясь звуками собственной речи, говорливый человек всегда грешит против своего вынужденного слушателя. Это форма насилия и форма воровства. У вас крадут ваше хорошее настроение и ваше время, а воровство и насилие всегда греховны». И в-третьих, обратите, пожалуйста, внимание, что болтуны всегда говорят на одну и ту же тему. Всегда. Это они сами. Это они сами, это их оценка явлений, это их успех, это их превосходство. Многословие – это акт поклонения самому себе. Это гордыня, а гордыню Господь ненавидит. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Будем помнить об этом. Будем также помнить, что гордость предшествует падению. Будем избегать словесного излишества, чтобы не согрешить, и будем просить Бога послать нам той многоразличной мудрости, о которой говорится в послании к Ефесянам. Будем мудрыми и будем сдерживать свои уста, к чему нас призывает последний отрывок, последняя причинно-следственная пара из нашего стиха. «Сдерживающий уста свои разумен». Это не единственное место в Писании, где говорится о пользе политики сдерживания в отношении наших речевых аппаратов. Апостол Иаков говорит о том, что язык – это зло, это прекраса неправды, это огонь, это неудержимое зло. Сам Христос предупреждает об опасности лишних слов. Вот посмотрите, пожалуйста. «За всякое праздное слово придется отвечать, за слова свои ответишь. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». И вот посмотрите, что получается. Мы посмотрели наш отрывок, который говорит о грехогенности многословия. Мы упомянули слова апостола Иакова, говорящего о том, что язык – это неудержимое зло. Сейчас мы видим слова Спасителя, который также предупреждает об опасности лишних слов. Что нам в такой ситуации делать? Не стоит ли прибегнуть к максимально безопасной тактике и взять обет молчания? С одной стороны, а, мы избегаем греха многословия, а, б, по мере того, как мы молчим, мы потихоньку начинаем обрастать репутацией мудрых молчальников, тем более, что, как известно, молчание – это золото. Ответ – нет. И сейчас мы подходим к тем принципам, которые лежат в основе христианского общения. И первый из них, он как раз опровергает идею о том, что обет молчания может быть идеалом христианского общения. Полная тишина в эфире, как модель поведение не может быть идеалом христианства. Обет молчания не позволит нам исполнить великое поручение. Самый финал Евангелия от Марка мы читаем, что Христос призывает нас идти и проповедовать Евангелие. При обете молчания это сделать не удастся. Мы должны рассказывать другим о Христе. Мы должны рассказывать о нашей вере и будем помнить, что вера, она всегда от слышания от Слова Божьего. Итак, мы не должны молчать, но мы должны говорить о Христе. И вот первый принцип христианского общения, он о Христе и ради Христа. Далее, мы не должны молчать хотя бы потому, что мы имеем очень четкую апостольскую заповедь, призывающую нас к общительности. Христиане должны быть общительными. Не забывайте общительности, ибо такова жертва благоугодна Богу, пишет автор послания к евреям. И Божий народ – это общительный народ, но он весьма избирателен в своем общении. Да, общение невозможно без общества, но христиане очень тщательно подходят к тому, в каком обществе они общаются. Мы все помним это знаменитое предостережение апостола Павла о том, что худые сообщества развращают добрые нравы. Христиане должны общаться прежде всего с людьми веры, прежде всего друг с другом. Обратите, пожалуйста, внимание на тот пример общения и общительности, который мы видим в книге «Деяния святых апостолов». Христиане первых лет христианства, христиане первых десятилетий пребывали в общении прежде всего друг с другом. Общение с другими верующими помогает и общению, и верующим, и самой вере. Христиане должны общаться, но они должны общаться прежде всего друг с другом и прежде всего с членами своей церкви. И вот второй принцип христианского общения – он в общительности, но общительности избирательной и до определенной степени ограниченной прежде всего в внутрицерковном общении. Не будем забывать о важности ходить в церковь, о важности участия в выездах, о важности посещения дискуссионных групп. И третий принцип христианского общения, он в отказе от всеядности. Это относится и к словам, которые мы используем, и к тем темам, на которые мы общаемся прежде всего, ну и к тем людям, с которыми мы общаемся. Мы ограничиваем себя тем, что имеет положительную оценку. Считается, что это сказал Оскар Уайльд, хотя многие пытаются оспорить эту фразу. В бой вступает и Черчилль, и наша Анна Ахматова. Фраза примерно следующая. «У меня самый непритязательный вкус, мне лишь достаточно всего самого лучшего». Так вот, эта фраза принадлежит апостолу Павлу, который призывает нас хорошего держаться, удерживаться от всякого рода зла. Что касается общения, это в преломлении к общению означает умение хорошо говорить о хорошем и удерживаться от того, чтобы говорить о плохом. Мы ограничиваем себя в тех темах, на которые мы общаемся. Если в Писании есть ограничение, вернее, осуждение каких-то тем, какого-то поведения, мы не поощряем это поведение, общаясь на темы, связанные с ним. Например, в послании к Галатам мы читаем об априорно греховных, неправильных, нехороших делах, делах плоти. Дела плоти известны. И открывается достаточно большой список. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, грех, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть и убийство, пьянство, бесчинство. Обратите внимание на то, что список открытый и тому подобное. Мы не разговариваем на эти темы, мы не пишем на них, но мы перечитываем «Братьев Карамазовых» в той части, где говорится о характеристике Алёши Карамазова, в котором была одна черта. И черта эта была в нем дикая, иступленная стыдливость и целомудренность. Он не мог слышать известных неприличных слов, и он не мог слышать известных неприличных разговоров о женщинах. Когда другие говорили об этом, когда другие использовали эти слова, он затыкал уши пальцами. Мы также затыкаем уши пальцами. Мы должны не мочь слышать и препятствовать тому, чтобы вот эта грязь через наши уши проникала в наши души. Для этого мы не общаемся на греховные темы. Если темы нашего общения препятствуют нашему духовному росту, то мы их блокируем примерно так же, как мы блокируем в телефоне нежелательного абонента. Если что-то в нашем общении принижает Творца, то мы Творца прославляем от этого общения, отказываясь. Мы ориентируемся только на те принципы общения, которые заложены в Писании. Апостол Павел писал, что то, что только истинно, что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте и о том разговаривайте. Будем избирательны в своих общениях, будем правильно и мудро использовать наши слова и будем избирательны в отношении тех тем общения, которые мы избираем. И сейчас, определив этику христианского общения и определившись с тем, что нам надо говорить, давайте мы поговорим о том, как нам надо говорить. И начнем с того, что, пожалуй, самое важное правило в любом общении, оно сводится к тому, что если вы хотите общаться, слушайте. Если вы хотите говорить, говорите как можно меньше, прежде всего о себе, но слушайте своего собеседника. Кто-то скажет, что это придумал Дейл Карнеги. Нет, это придумал апостол Иаков. Обратите, пожалуйста, внимание на вот эти слова. «Всякий человек будет скор на слышание и медлен на слова». Слушайте собеседника больше, чем говорите сами. Ныне опальный Андрей Макаревич как-то спел хорошую песню. «Давайте делать паузы в словах». Отличная песня и отличный призыв. Давайте делать паузы в словах. Говорите, и тем более о себе, как можно меньше, а слушайте собеседника как можно больше. Библия предупреждает об опасности пустословия. Также пустословие неприличного, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Избегайте пустых разговоров. Дело в том, что по тому, что мы говорим, судят ведь не только нас. Судят еще и о Христе. Будем помнить о том, что мы священство царственное, народ, избранный в удел, для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой цвет. Мы царственное священство, так будем говорить соответственно. Вспомните пушкинского Бориса Годунова. «Не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому». Будем избегать пустословия, будем использовать наши слова мудро, экономно и в Его славу, будем нашей речью возвещать Его совершенство. И как мы видим из того же приведенного стиха, Библия предупреждает и об опасности сквернословия. Верующий, да и в принципе любой нормальный человек не должен использовать в своей речи неприличные слова. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Понимаете, вот верующий вы человек или неверующий, сквернословие – это всегда признак слабости. И душевный, и интеллектуальный. А если вы верующий, то еще и духовный. Бог призвал нас не к чистоте, но к святости. И ругательство – это, опять же, не признак выдающегося ума, но это еще словесная нечистоплотность. Она принижает как того, кто эти слова произносит, так и того, кто эти слова слышит. Это греховно, и это не может быть частью христианского общения. А вот вежливость может. Вежливость – это проявление доброты в мелочах. В посланиях к римлянам апостол Павел призывает в почтительности друг друга предупреждайте. Мы должны не ссориться, но быть приветливыми. И мы должны, вот совершенно христианский призыв Булата Акуджавы, давайте говорить друг другу комплименты. Это очень христианский призыв по своей сути. Мы должны быть приветливы и вежливы в общении друг с другом и со всеми людьми. И мы должны избегать споров. Некрасиво спорить, если ты не прав, а если ты прав, то и незачем. Есть очень глупая фраза, что в спорах рождается истина. В споре ничего не рождается и не может родиться. В споре уничтожается взаимная симпатия. И об этом предупреждает апостол Павел в послании к Тимофею. Он предупреждает: не вступайте в словопрение, это не служит к пользе, это служит к расстройству слушающих. Как мы сейчас относимся к нашим словам? Проявляем ли мы осторожность и мудрость, используя их? Помним ли мы, что слово – это меч, который может позволить нам защититься, но это и меч, который может нанести очень серьезные шрамы? Относимся ли мы мудро или относимся ли мы легкомысленно к тому, что и как мы говорим другим людям? Подходя с мудростью, мы управляем словами, потому что мудрость позволяет нам проникнуться важностью слов, признать их очень весомую силу, приучить себя к словам правильным и понять с Божьей помощью, что сердце самому нам не поменять. Это можно сделать только с помощью Бога. Я думаю, многие из вас знают, ну, наверное, это все-таки не исторический факт, наверное, это притча, хотя, как знать, может, и это исторический факт, в общем-то, персонаж исторический. Трисита Сократ. Помните, к нему приходит один из его учеников и говорит: «Сократ, я готов рассказать, что говорит о тебе такой-то человек». И Сократ его останавливает и говорит: «Прежде чем ты поделишься со мной этой, безусловно, очень важной информацией, проси ее через Трисита». Какие? Служит ли то, что ты сейчас собираешься мне сказать, делу добра? Служит ли то, что ты сейчас собираешься мне сказать, истине? Является ли это правдой? И, наконец, есть ли у того, что ты собираешься сказать, какой-то положительный КПД? Есть ли от этих слов хоть какая-то польза? И если хотя бы на один из этих вопросов ответ нет, зачем это говорить? Это немудрое использование слов. Подходя с мудростью к словам, подходя с мудростью, даруемой Богом, мы можем очень правильно выстраивать наше общение себе и другим во благо и во славу Божью. Мы сформулировали несколько правил, которые нам помогут это сделать, но есть одно универсальное. Говорите так, как если бы Христос был рядом. Хотя, наверное, сослагательное наклонение здесь не очень уместно. Христос всегда рядом и всегда слышит. Так вот, говорите так, как если бы, как зная, что Христос слышит то, что вы говорите. Мудрое управление словами состоит не в красноречии, но исключительно в выборе. В выборе тем, слов и собеседников. В этом мудрость, даруемая Богом. Мудрость в том, как мы общаемся, она состоит в том, что это совершение последовательно правильного выбора, опять же, даруемого Богом. Это умение отличать хорошее от плохого, добро от зла и говорить соответственно. И самым мудрым поступком, самым важным поступком, который человек может совершить в своей земной жизни, это является придание ей импульса вечного. Человек может обрести вечную жизнь через веру в Иисуса Христа. И это самый мудрый, это самый важный поступок, самое важное решение, которое человек может принять. Если вы не верите в Иисуса Христа, подумайте, насколько мудрым является это решение. Примите Христа, помолившись Ему тихой молитвой покаяния, и ваша жизнь изменится. В ней будет смысл, в ней будет покой, и в ней уже сейчас будет вечность. Поверьте, это стоит того, это будет мудрым выбором. В качестве применения давайте помнить о том, что, подходя с мудростью, даруемой Богом, мы можем управлять словом, правильно формируя свое общение с другими, себе, им, во благо и во славу Божью. Помните о том, что прежде чем сказать что-либо, у нас всегда есть шанс подумать, а стоит ли это говорить, будет ли это служить делу истины, будет ли это исполнено доброты и будет ли это полезно как для слушающего, так и для нас. И главное, помните, пожалуйста, всегда о том, что Христос всегда слышит все то, что мы произносим. Будем мудры в том, как мы используем наши слова. В следующий раз мы будем говорить о том, как правильно можно относиться к труду, как мы можем проявлять мудрость на работе. Пожалуйста, приходите, пожалуйста, присоединяйтесь к нам по интернету. А сейчас позвольте завершить нашу сегодняшнюю беседу молитвой. Дорогой Господь, Ты есть путь и истина, и жизнь. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам свою мудрость. Ты даешь нам, Господь, возможность делать правильный выбор. Дай нам не заглушать Твой голос. Дай нам, Господи, всегда слушать его. Не только слышать, но именно слушать, Господи, и применять. Дай нам поступать мудро. Дай нам говорить, как подобает Твоим детям, как подобает верующим в Тебя. Дай нам использовать слова мудро и в Твою славу. В святое имя нашего Господа и Спасителя мы молим Тебя об этом. Аминь.